Привет, друзья! Вы слушаете 668-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, из мрачного мира далекого будущего мы отправляемся в менее мрачный, я надеюсь, мир Дальнего Востока. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим про традиционную китайскую медицину.
Угу.
Которая, как известно, способна исцелить просто все на свете. Да. Вот, и лечит там какими-то чудо-средствами, сушеными змеями, черепашьими панцирями.
У меня, думаю, всегда, знаешь, с китайской медициной вот стойко ассоциируется, значит, картинка. Сидит какой-нибудь мужик такой вот в медитационной позе. У него воткнуты по всему телу, значит, эти палочки, не палочки, эти иголки. И они дымятся, такие, дым поднимается коромыслом. Насколько это вообще соответствует реальности?
Ну, вообще, есть и такое. Дело просто в том, что действительно... как бы традиционная китайская медицина признает целый ряд всяких методов воздействия, часть из которых, между прочим, совпадает с отечественными. Ну, например, у них есть хуагуань, вот, то есть постановка банок.
Mm-hmm.
Вот как у меня, например, последний раз банки ставили лет, наверное, 7 назад. Вот, моя бабушка, а твоя тетушка решила, что мой тяжелый бронхит
нуждается
вот, следует, да, врачевать в том числе и банками, а также, например, наклеивание лекарственных средств на кожу, боди. Ну, это всем у нас известный горчичник, распространенный когда-то в том числе и в Америке, и где хочешь. Марк Твен, например, упоминал горчичники как метод лечения от простуды.
Интересно.
Да, потом, например, грязелечение Юфа, каковое, в принципе, признается всяческими, в том числе европейскими, всякие карловые вары, да, и Баден-Бадены да. предлагают, в том числе, да, и понятно, что действительно в всякой соленой воде. В всяких растворах морской соли, с масками всякой грязи соленой, подсушивающей, действительно, многие болезни могут проходить. Есть также метод Шуйлао, то есть гидротерапия со всякими контрастными душами. Вот я, например, был недавно в банях, и там была дорожка кнайпа.
А что это такое?
Это, значит, такие мелкие, как бы, ванночки, расположенные одна за другой, где чередуется холодная и горячая вода. И надо по ним ходить кругами.
Интересно.
Шагнул типа в холодную, перешагнул в горячую. Угу, только, да, понятно. для ступней и ног, да.
Понятно, понятно.
Вот. Опять же, то есть, и европейские, в общем, это тоже признают. Хуньчжэн, то есть, лечение лекарственными парами и дымами. Ну, опять же, в общем, действительно, всякие там ингаляции, да, это же все делается тоже и вполне и в западной медицине. Единственное, что значительная часть лекарств, которые вообще раньше китайская медицина предписывала, сейчас объявлены отравой, которой не рекомендуется не то что дышать, а даже и подходить к ней.
Пара элементного купороса какими-нибудь.
Ну, типа, например, использовался этот самый галенит, который вообще является свинцовой рудой. Вот, и ничего хорошего от него не будет.
Здоровье не добавляет.
Да, в том числе применяется массаж и гимнастика, в том числе дыхательная. Ну, я думаю, что, в общем, массаж это понятно, как бы, что он полезен в целом. Гимнастику тоже довольно странно отрицать. Я думаю, что для современного человека как раз любая двигательная активность полезна. Принятие всяких лекарств из растений. Тут, опять же, такая фигня есть, что как бы там не только растения, но еще и много чего другого, всякие части животных, и даже раньше было людей.
Даже так?
Даже так, да. Всякие там как бы... В целом смысл ее такой, чтобы, как вам сказать... Теоретически она тоже должна быть вся по этой философии, о которой дальше, но в целом то, что сейчас популярно, это скорее всякие, и то, что реально работает, это всякие там успокоительные, развеселительные, в том числе, кстати, и неодобряемые на таможне вещества попадаются.
Да.
Вот, которые должны не то чтобы вылечить, скорее просто помочь болеть. Вот, а вылечишься ты сам как-нибудь постепенно.
Ну, думаю, мы со всеми этими замечательными методами лечения забыли точно. Совсем про твое живое выступление. Давай напомним.
А, да, 29 числа на крыше дизайн-завода мы с двумя коллегами выступаем в ходе крыша-феста. Я буду говорить про крыши, Никита будет говорить про всякие страсти-мордасти. Подозреваю, что про то, отравил ли Сальери Моцарта или нет. Я буду удивлен, если этого не будет. А Катерина про всякие божьи суды и испытания каленым железом. В некотором роде что такое, что близкое даже к нашей сегодняшней теме. Билеты на mediummodo.ru. Приходите, будем вам рады. Кроме того, еще и такие вещи, которые нам не особо как бы знакомы, как, например, скребковый массаж, который производился при помощи всяких монеток и тому подобных предметов. И как бы предполагается, что от этого что-то там тоже должно делаться по всей этой философии. На самом деле ничего, кроме ссадин на коже, от этого не делается. И у всяких иммигрантов, практиковавших, это не только в Китае, это вообще в Азии, но где, бывали всякие проблемы, потому что когда... Какая-нибудь школьная медсестра посмотрит, у них там мальчика иммигрантская, а у него вся спина исполосована красными полосами от этого скребкового массажа.
Именно
монетами. Ну и что, она подумает, что лупят смертным боем ребенка, полиция, да. Вот, и потом доказывает. Угу. Да, доказывать будешь в полиции, что никто никого тут не лупит, это у вас просто такие... Какие-то псевдонаучные средства.
Да, ну я так понимаю, что имеется в виду здесь какой-нибудь лимфодренажный массаж, который делается в современном мире такими мягкими, очень мягкими такими скребками. Ну то есть они гладкие, и ты да. Ничего не поцарапаешь. Вот. Ну понятно, короче, какая-нибудь, наверное, энергия ЦИ должна там по организму лучше
да,
действовать.
Да, вы понимаете, в чем дело? С китайской медициной надо понимать, что, во-первых, это... не столько какая-то одна система, сколько множество как бы различных систем, которые развивались частью параллельно, частью поэтапно на протяжении тысячелетий китайской истории, которые имели самый разный статус в разные периоды, например, та же самая акупунктура, иглоукалывание. В 19 веке при династии Цинь вообще считалось за шарлатанство, и большинство иглоукалывателей, практикующих, было неграмотными. И практиковало, то есть, среди самых, что ни на есть, низов. Потом, например, те же самые, вот я подвергался иглоукалыванию. Так. Вот эти вот тонкие нитевидные иглы, которые сейчас практикуются, появились лет где-то 100 назад.
А до этого были
толстые? До этого были всякие там нефритовые такие как бы типа ножичков, всякие, да, и толстые иглы, и, короче, много всяких было способов. На самом деле то, что это иглоукалывание, это просто современная такая трактовка. В реальности там чего только не было.
Просто укалывание ключевое.
Да, да. Потому что, понимаете, вся эта систематика, она развивалась вместе, так же, как и западная медицина, развивалась вместе с современной ей натурфилософией. Ну, то есть мы этим способом будем называть как бы естествознание, то есть вообще уровень представлений о мире, вещах, там, об устройстве всего и так далее. И в этом смысле она не то, что там не отставала, а даже опережала во многом западную медицину.
Это имеется в виду китайская натурфилософия.
Китайская, да-да-да. То есть частично они схожи, частично не очень. То есть, например, в, скажем, европейской натурфилософии вплоть до... там где-то 17-18 веков было принято считать, что все на свете, значит, состоит из элементов, то есть стихий буквально, и имеется природы горячую или холодную, сухую или влажную. И на этой основе вот пытались как-то лечить все. То есть, например, предполагалось, что если у тебя насморк, то надо есть чеснок, потому что насморк означает избыток холодного и влажного у тебя в носоглотке. Uh-huh. А чеснок, он сухой и горячий по своей сути. Логично. И это работало. Правда, не потому, что этот бред про... сухой и мокрое. Да. Да, просто потому, что чеснок содержит бактерицидные вещества и действительно может, так сказать, немного прочистить вам носоглотку от заразы. Соответственно, в китайской философии тоже было такое же, только там как бы элементов было, значит, 5. Огонь, вода, земля, дерево и металл, которые друг с другом находились в сложной связи, образующей пентаграмму. Вот. И тоже, в общем, было понятие о сухом, влажном, холодном, горячем. Кроме того, там всякие припутывались там, типа, значит, системы взаимосвязи органов. То есть предполагалось в китайской философии, что сердце отвечает за кровеносные сосуды. Это совершенно верно, как мы теперь знаем. Это они очень правильно рассудили. И связано при помощи меридианов, то есть таких как бы воображаемых линий, проходящих по телу. Примерно как хироманты гадают на руках всё, там, линию жизни какую-то ищут.
Ага.
Вот прям такие же, только невидимые. И через меридианы сердце связано с тонким кишечником.
Внезапно.
А также с языком. Поэтому, посмотрев на язык, можно определить сердечные всякие состояния. Вот. А легкие, например, связаны меридианами с толстым кишечником. Они ответственны в том числе за кожу и волосяной покров тела. Только не надо думать, что китайцы были идиотами и не понимают, что легкие нужны, чтобы дышать. Более того, они уже, бог знает, в каком тысячелетии отметили, что вдыхается ясный воздух, а выдыхается мутный воздух. То есть, например, в Европе это допетрили только в 17 веке. По-моему, когда Уильям Гарви в Англии всем предлагал подышать в пакет. Uh-huh. Вот. А до этого европейская мысль считала, что легкий это просто радиатор такой воздушного охлаждения.
Интересно.
Да. А в Китае до этого допетрили раньше. У них вообще вот эта вот идея ясного и мутного со многим связана. Например, с мочой, например. Потом, значит, селезенка тоже важна. Она по их мысли, ответственна за мышцы и вообще конечности, и состояние ротовой полости может указывать на ее состояние. Печень связана с желчным пузырем, опять же, совершенно верно. Надо вам сказать, что вообще в Китае, несмотря на их почтение к трупам, вскрытия проводились издавна. Вот, поэтому они в целом представляли, что там где.
Внутри, вот, у человека.
Да, и фантастических представлений средних веков в Европе не имели. Вот. И в том числе они отвечают за сухожилия, причем к сухожилиям китайская мысль относила сразу и связки, и сухожилия, короче, много чего вообще. И, значит, печень связана с глазами, которые могут выдавать. Ну, в общем, действительно, если у вас пожелтели глаза, вот, то меньше это надо было либо...
признак.
Да, короче, гепатит у вас.
По той или иной причине.
Да, по какой-то причине. Вот, а почки связаны с мочевым пузырем. Вот это опять же совершенно верно. Но почему-то, по мысли древних китайцев, отвечают за состояние костей. Непонятно, при чем тут кости. Они также считали, что селезенка, насколько, если я уже не запутался сам во всей этой путанной философии, вырабатывает костный мозг, вот, который поступает в, собственно, кости и позвоночник, а через позвоночник, соответственно, подпитывает головной мозг веществом. Значит, что из всего этого следует? Всего этого следует, что они как бы пытались воспринять человека как целостную систему, что уже хорошо, кстати, для бог знает какого тысячелетия, и лечить не от, как бы, не от чего-то конкретного, а вообще человека. В том числе, например, значительную роль отводили профилактики всяких болезней. Вот, предписывали в том числе, значит, избегать всевозможных, как это у них трактуется, зол или как вариант, как бы, излишеств, которых насчитывается 6. Ветер. Они заметили, что если на ветру можно простудиться, и по их мысли ветер вызывает заложенность носа, тремор, паралич и судороги. Не знаю насчет паралича и судорог. Но вот заложенность носа,
что
да.
Что за ветер у них такой, там, да, хотелось бы понять.
Холод. Ощущение холода, отвращение к холоду. Пациенту легче становится, если его согреть. Боль. Белый налет на языке. Ну, в общем, вы поняли. Просто переохлаждение вызывает действительно... такое в том числе. Жар. Соответственно, наоборот. Высокая температура, жажда, темный цвет мочи, красный язык, учащенный пульс, красное лицо. Ну, если у человека лихорадка, то да. Сырость. Тяжесть. Неровный пульс. Ощущение вздутия, не очень понял, о чем это, и наоборот сухость, сухой кашель, сухость во рту, сухость кожи, запоры. Да, ну вообще,
ну, то есть если обезвоживание.
Обезвоживание, то скорее всего действительно такое все будет, если воздух слишком сухой в помещении. Вот, и 6-м идет летний зной, который комбинирует себе жар и влажность. Ну, в общем, да, примерно так. Значит, к этому всему припутывается еще и учение о балансе инь-ян. И предполагается, что всякие неприятности и расстройства в организме случаются во многом из-за того, что либо слишком много одного и слишком мало другого, либо наоборот, вот, и, соответственно, нужно восстановить этот баланс. Поэтому они понаделили кучу всяких лекарственных средств по инь-янь, И, соответственно, стали давать от всяких болезней. То есть, например, скажем, инь отвечает за живот и внутреннюю часть конечностей и грудь, в смысле, а также за нижние части тела и внутренность, и за 5 накопительных органов. А ян, соответственно, за спину, наружные слои конечностей, верхнюю часть тела, поверхность его и 6 полых органов. Значит, они довольно, в общем, как бы быстро установили органы и даже, в принципе, правильно поняли, для чего они нужны. И при, как бы, поэтому считается, что вот эти вот пары, про которые я тоже рассказывал, печень, желчный пузырь, да, почки и мочевой пузырь, они вот, собственно, как бы инь и ян. Они не случайно так просто объединены. Это предполагается, что вот они таким образом друг друга уравновешивают. Значит, кроме того, предполагается, что есть накопительные органы: сердце, легкие, селезенка, печень и почки. И 6 полых органов: желчный пузырь, толстый кишечник, желудок, тонкий кишечник, мочевой пузырь и еще какие-то 3 обогревателя, которые они где-то там помещали. Я так и не понял, где они их там нашли. Никаких таких обогревателей современная анатомия не знает. Вот, и, соответственно, они пытались лечить всякие расстройства иньян с их точки зрения таким образом. И это часто работало. Но, понимаете, в чем дело? Это работало примерно по такой же логике, как вот схоластическая медицина средних веков, да, когда, допустим, продолжит чеснок, да, при простуде. Или как вот Парацельса лечил ртутью сифилис. Действительно помогало. Но это помогало, потому что для бледной трепанемы губительно употребление организмом солей некоторых металлов, в том числе ртути. А Парацельс это все описывал, значит, так, что сифилис же болезнь венерическая, а ртуть это вещество меркурическое. И, значит, поскольку Венера антагонистична Меркурию в 3-м доме Водолея, ладно, вы поняли.
Класс.
Ну, то есть, как бы из абсолютно неверных предпосылок делался верный вывод. Или, например, почему вот, когда заметили эмпирически, что с цингой помогает бороться кислая капуста, лимоны, яблоки всякие, вот, и шиповник, короче, кисленькое. Они это все увязали с тем изначально, что вот должен быть тоже баланс вкусов в рационе. То есть, значит, у моряков же есть во вкусах горькое от морского воздуха, соленое от солонины, которую они жрут, сладкое, потому что сахар добавляли в грог с ромом, а кислого-то и неоткуда взять. Вот поэтому надо потреблять лимоны и квашеную капусту, поэтому тогда будет хорошее здоровье. И вообще, это, разумеется, лютая чушь, и на самом деле просто люди не знали про витаминозы. Но метод лечения помогал, понимаете? Людей интересует не то, правильно их лечат или неправильно, а помогает им или не помогает. Ну вот и тут то же самое. То есть за многих вещей, например, то, что при простуде надо употреблять горячий чай с имбирем. Все, я думаю, согласятся, что чай с имбирем действительно при простуде как минимум облегчает симптомы. Вот. А и традиционная китайская медицина как раз это и советует. Правда, не потому, что она облегчает симптомы, а потому, что что-то там тоже должно через инь-янь от этого имбиря у вас уравновешиваться. Но главное же, что это работает. Людей-то не интересовало, почему да от чего. Вот и все. А потом, надо сказать, что вообще в китайской традиционной этой медицине довольно продвинутые для тех времен содержались сведения, например, о том, что кровь, значит, в том числе как бы кровотворную функцию несут печень и селезенка. Это вообще очень свежо для, бог знает, опять же, какого-то тысячелетия. О том, что как вот проистекает кровь, так и проистекает и энергия ци. Причем, понимаете, с этой самой ци тут надо как бы пояснить, что вот это вот ци, как ее обычно переводят, это не совсем как бы то, что не просто какая-то жизненная сила, как вот европейские схоласты мыслили. Ци — это такое, как бы, способное тоже переходить в разные формы, как бы некая энергия, скажем так, которая может и вообще в норме должна, например, заниматься тем, что как бы приводит вообще в действие все системы в организме. Во-вторых, согревает, почему мы теплокровные, защищает, в смысле, как иммунитет, сдерживает, то есть, например, когда порежешься, да, кровь запекается. Это вот, значит, сдерживающая функция ци, гуша, так называемая. Или, например, когда мочишься, ты же не истечешь этой мочой, совсем высохнув. Вот. А через какое-то время перестанешь, это вот тоже приписывалось ци. А также вообще всякие процессы обмена веществ. Ну, например, переваривание пищи. Кстати, про сущность пищеварения у китайцев тоже были весьма точные понятия. То есть они знали, что в желудке кислота, значит, превращает все в кашу и обезвреживает всякое, как они считали, ядовитое, а потом в тонком толстом кишечнике происходит дальнейшее впитывание питательных веществ, жидкости и избавление через прямую кишку от ненужного. Вот, то есть это, понимаете, все было довольно круто лет 500 назад. По сравнению с европейским, так и вовсе небо и земля. Проблема в том, что в таком каком-то виде оно дожило чуть ли не до современности. Хотя, например, от части, вот, например, про идеи про пять стихий, дерево там и металл всякие, отказались уже в 70-е годы прошлого века. Еще при, когда Мао Цзэдун помер. Но вот в разное другое принципы диагностики, это не всегда плохо, потому что диагностика в целом, опять же, была весьма как бы высоко поставлена. То есть смотрели язык, проверяли пульс, прослушивали дыхание там и прочее, этот самый, обращали внимание на запах тела и выделений пациента. Смотрели там всякие глаза, уши, нос, слизь. Короче, в общем, довольно продвинутая, короче, система диагностики. Задавали вопросы об ощущениях, например, о характере аппетита. Не потерял ли человек обоняние и вкусовые ощущения по сравнению с... Вот, как у него, например, с мочой, нет ли там, допустим, необычно темного цвета. Мы знаем, что сейчас что это действительно важно, потому что это указывает на обезвоживание. Вот. Или крови, допустим, там. Смотрели, например, в том числе на то, как бы нет ли у него какие-нибудь хрипов в груди или в животе. Ну, то есть, это вообще-то довольно круто, опять же, и все это совершенно правильно делалось-то. Если бы к этому еще не припутывались какие-то вот непонятные мерьяны и прочее, то все это на самом деле действительно хорошо и правильно. Вот, просто надо произвести синтез. В целом, надо сказать так, многие методики, как бы, в общем, самые любые, не обязательно из китайской, из любой народной медицины. Народной медицины на планете черт знает сколько. В любой стране, у нас, например, ее... Сколько у нас всяких бесконечных народных целителей, там, которые лечат по принципу, так сказать, вот, из плесени кисель. Чай не пробовал досель? Так и спи, и в раз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато сымая дрожь. Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь.
Да.
То есть, например, я слыхал про какого-то собаковода и народного целителя, который только этим целительством, собственно, жил и собаководил, кормил псов на это, что всем прописывал, значит, березовый деготь обычно.
Так.
А при, значит, сердцебиении слабительное. Как он это объяснил журналистам, что прослабило, чтобы она организм-то бунтовать перестала. И ничего, жил, ел, пил. Вот.
Крепкое здоровье надо иметь, чтобы так лечиться.
Ну вот, я же говорю, что, так сказать, он на вкус, конечно, крут, и с него бывает мрут, но какие выживают, те до старости живут.
Да.
С другой стороны, даже, я думаю, многие, я, к счастью, особо не встречал, вот, но бывает, что и самые что и дипломированные, как бы, то врачи доказательной медицины, вот, могут вам сказать, вы идите там в церковь, поставьте свечку, вот, вместо того, чтобы прописать совсем другую свечку и в другое место, не в церковь поставить. Вот, или какой-нибудь еще маразм прописывают, типа всяких фуфламицинов, этих расплодившихся. Вот. И получается, что даже иногда, как бы, вроде как человек, который должен быть оплотом доказательной медицины, нам на голубом глазу заявляет, что, так сказать, захворало, не беда, съешь лягушку из пруда. Нет надежнее медицины, чем природная среда. Потом, например, всякие вон баталии про то, что валерьянка уже объявлена, что все это ересь и лжеучение, и ничего она не помогает. А единственным, что помогает из нерецептурных, объявлено корвалол ныне. С третьей стороны, понятно, что доказательная медицина, она тоже как бы не спосланная прямо с небес, а делается человеками. И я думаю, все помнят, как доказательная медицина то отрицала прививание бешенства Пастера, вот, то считала аспирин за лекарство от всего, а также героин и кокаин заодно с ним же.
Да.
Вот, кстати, когда Гришка Распутин приперся впервые во дворец, он первым делом запретил давать царевичу аспирин, потому что он там был только изобретен и считал средством от всего. И царевичу резко полегчало. Да. И все такие, вот это народный целитель-то. О, сразу все наладил. Ну а почему это он наладил-то?
Почему?
Потому что аспирин разжижает кровь. Для чего его бабки пьют, чтобы тромбоза не было. И вообще люди, у которых предрасположенность к тромбозу, им рекомендуется его попивать.
Да, заодно сажает печень.
Ну, тут уж... Как не бухайте тогда.
Да, ну почему? Тут не обязательно бухать. У людей может печень сажаться по разным причинам. У моего папки, который помер, когда мне было 6, его, у него был там целый ворох всяких болезней. Вот. Но вот его, ему разжижали тоже кровь после инсульта, по-моему, первого. И посадили ему печень. Лежал он в больничке у нас тут с этим, как его, с болезнью, ну, не болезнь Боткина, ну вот фактически с последствиями посаженной печени, вот напоминающим гепатит. Так что аспирин тоже, знаешь, такое сомнительное, на самом деле.
Ну, в любом случае,
для разжижения.
В любом случае, гемофилитикам его точно нельзя давать, даже если у них печень просто такие железные или алмазные. Потому что у гемофилитиков и так не свертываемость крови, им еще хуже ее делать не надо. Uh-huh. Вот. Соответственно, царевичу поэтому и полегчало от этого. И опять же получилось, что эффект положительный и все правильно, просто посыл изначально был неправильный, но опять же всем до лампочки. А потом не будем забывать про такую вещь, как плацебо. Потому что плацебо творит просто такие чудеса. С людьми они действительно могут... здороветь и, наоборот, чахнуть и даже помирать. То есть, например, мне известны случаи, когда человек демонстрировал симптомы венерического заболевания. Просто потому что считал, что оно у него есть. У него были основания полагать, что он мог подцепить что-то такое кое-у-кого.
Вот. Психосоматические и... проявления у этого
да,
человека.
Да, да, психосоматические проявления это вполне себе. То есть, я думаю, многие отмечали, да, что когда там, не знаю, читаешь справочник по медицине, вдруг у себя находишь такие тонны симптомов, сразу все начинает свербить, вот, зудеть, еще чего-то. Это просто самовнушение такое. Действует и шире. Например, был случай с королевой, тогда еще королевство Сербия, которая, значит, была беременна, долгожданная беременность с наследником престола, вот, а оказалось, что ничего она не беременна. Просто из-за чересчур, как бы, из-за социального давления, личного горячего желания и страха, что забеременеть не получится, у нее действительно начались все признаки беременности. Вот. Потому что никакой беременности на самом деле не было. Да. Просто вот, вот так вот на самовнушение. Ну и так далее. Бывали случаи, когда человек, которому внушали, что его там что-то куда-то там укусили, там, или у него действительно появлялось покраснение кожи в этом месте, где он думал. Ну, в общем, вы поняли, это все важно, нужно, и человек, впавший в отчаяние, может помирить просто, казалось бы, хотя я еще должен был протянуть долго, и с другой стороны, человек, который верит в то, что его там спасут с необитаемого острова, там может просто в чудовищных условиях прожить на каком-то там абсолютно скудном питании каплях воды, когда его действительно спасут. Потому что вот я, например, проходил так называемое иглоукалывание, оно же акупунктура, но вообще акупунктура, я уже сказал, это более широкий термин, означало там и всякие просто нажатия, и прижигание, и еще там чего-то, и надрезание. В некотором смысле, вот как в схоластической медицине европейцев считалось полезным делать кровопускание. В некоторых случаях, когда у человека там повышенное кровяное давление и, не знаю, там что-нибудь такое действительно может дать какой-то эффект, в том числе положительный.
Угу.
Но так-то это в основном прописывалось при лихорадках, которые тоже описывались как то, что вот там сангвис, значит, чрезмерно активен, надо его снизить, выпустив кровь. И действительно, больной успокаивался, перестал метаться в лихорадке и засыпал. Но это он просто, ослабев от потери крови, отрубался. Ему не лучше делалось, ему хуже становилось. Так его угробить было можно. Так вот, в Китае, к счастью, к кровопусканиям были не склонны. У них там вместо этого было, как и в Европе, употребление всякой отравы. Вот, например, еще во времена Чехова в аптеках продавалось в качестве лекарственного средства каламель.
А что это?
Это хлорид ртути.
Да. Можно оздоровиться хлоридом ртути, я уверен.
Да, он применялся для всяких лечений, например, гастрита и как бы болезни желчного пузыря, ну, типа вместо ножпы современной. А вот, для предохранения от венерических болезней, наружно, как от заболеваний роговицы. Ну, в общем, вы поняли, лечение хлоридом ртути обычно ничем хорошим не заканчивалось. Ну вот, в китайской медицине тоже всякой отравы полно. Чингисхану тоже советовали какие-то пилюли для бессмертия принимать. Ему сказали, что предыдущие принимавшие все приказывали долго жить. Почему-то. Так вот, у нас в стране также акупунктуру эту именуют в том числе рефлексотерапией или иглорефлексотерапией. Потому что у нас в стране это пошло в 40-е годы. Да. И вообще надо сказать, что подобные методы были распространены по всей планете в древности, но только в Китае они остались до, так сказать,
наших дней.
Наших дней, да. Причем, я уже сказал, в измененном виде. И несмотря на то, что эта акупунктура в 19 веке презиралась и считалась за шарлатанство для быдла, сейчас акупунктура — это самая популярная и экономически выгодная, так сказать, отрасль традиционной китайской медицины.
Класс.
В Европе про нее знали еще, когда только добрались до Китая, но это все считалось за ориенталистику, то есть за дикую восточную идею. Тут надо сказать, что, например, оспопрививание, которое в Китае уже, бог знает, с какого века применялось. И не только ОСП прививание, кстати. Вплоть до Эдварда Дженнера в Европе все считалось за какую-то муть. И пока от эпидемии оспы королева Виктория не привелась и не привела свою семью, предубеждение держалось, что это же с Востока, что может быть умного на Востоке. И это сейчас у нас в другую сторону пошла дурь, что на Востоке якобы какие-то бездны.
Откровения.
Вот. Откровения, да. При этом абсолютно непонятно, почему же это тогда в Китае продолжительной жизни, только вот когда революция, кажется, объединила страну и стали под нашим влиянием внедрять медицину, так сказать, мирового уровня, почему же это она внезапно с 30 до 59 пошла вверх? Вот так сюрприз. А также почему, хотелось, например, в 90-е на фельдшерских пунктах в китайской деревне почему-то никакой китайской медицины не было, а была, значит, молоденькая доктор, присланная из города, которая занималась самыми двумя вещами. Делала аборты и прописывала аспирин. Больше ничего, в общем, не делала. Куда же эта вся медицина китайская делась? Почему там никого не иглу укололи, и все сразу не оздоровились от этого?
А я тебе скажу, Думин, кто виноват. Проклятые совки! Очевидно же, Китай, который мы потеряли.
Ну, тут надо сказать, что Мао Цзэдун после того, как расплевался с Хрущевым, в том числе налег и на китайскую медицину, и с той поры, кстати, КПК ее пропагандирует. Несмотря на то, что вообще-то есть голоса, которые доказывают, что это все какая-то, в общем, местами правильная, но не неправильных основах, местами просто дичь. И что все это было очень хорошо 500 лет назад, но сейчас уже можно как бы...
Более современные методы использовать,
да, казалось доказательно. Бы. Что я, кстати, еще забыл сказать про докрайную. Ну, например, я, например, сегодня применял краситель бриллиантовый зеленый в качестве лекарственного средства. Uh-huh. Что популярно у нас в России, но шокирует западных докторов.
Да,
потому что... Да, но при этом все мы знаем, что вообще-то зеленка помогает довольно хорошо. В любом случае, она подсушивает всякие там укусы комаров, вот, фурункулы. Она совершенно точно антисептик, да? Ну и что нам еще-то надо? И она ничего не стоит почти.
Да.
При этом
да, для тех, кто, для тех, кто интересуется, что в западных странах думают по поводу зеленки, не думают ничего. Промывают то, что у вас повреждено проточной водой, и на этом все заканчивается.
Да.
Вот. То есть, вот, например, никакими йодами, зеленками никто
йодом,
ничего не
да.
может. Да. Никто этим не занимается. Да. Конечно, есть всякие другие способы, там, ну, при необходимости, да, наверное, можно как-то стерилизовать, там всякие бетадины какие-то вводятся. Вот. Но никто ни йодом, ни зеленкой ничего не мажет. Вот. Да. Считается, что достаточно просто промыть рану, если она у вас достаточно такая открытая. Вот, опять же, открытую рану ни йодом, ни зеленкой мазать не надо. Зеленкой и йодом надо мазать вокруг. Чтобы туда ничего не попало.
Да, потому что вы химический ожог устроите.
Да, если у вас открытая рана, вы ее, соответственно, должны закрыть, там, забинтовать ее чем-нибудь или еще чего. Да, так что такое дело. А у нас зеленка же дом не все мажет прям. Там кровь, не кровь, там помажем, хуже не будет. Да,
мазать надо вокруг всех этих... Ну, или мазать, если это прыщ там какой-нибудь, мазать, конечно, можно и сверху. Как, потому что он закрытый. Да, так вот, соответственно, у нас, как я уже сказал, это в 40-е годы вся эта акупунктура была. Официально с 57-го года признана частью рефлексотерапии. Вот, и даже издавали всякие приказы. Ну, как бы у нас, понимаете, эта рефлексотерапия, она тоже представляет собой такой синтез. С одной стороны, частично это была, хотя, например, с 98-го года, по-моему, у нас есть даже специальность рефлексотерапевта. А до этого это было частью физиотерапии. И предполагалось, то есть это коллеги вот твоей мамы, предполагалось, как бы, что это сочетание этого иглоукалывания, всяких там прогреваний каких-то тоже точек, причем частью эти точки были позаимствованы из какой-то европейской мистики, какой-то спиритической системы рефлексологии, которая что-то там тоже доказывает, что вот какие-то точки на, вот, допустим, на ладони, которые связаны с разными частями тела, на ушах там, на ступнях. И из этого появилась эта вот, опять же, популярная у нас и в том числе на Западе местами тема со всякими колючими якобы терапевтическими, значит, прибамбасами. То есть, например, вот сейчас я только что видел, как моя бабушка, твоя тетушка применяет импликатор Кузнецова. Применяет она его уже вот 40 лет, как я по крайней мере, помню. Вот, может быть, и до этого было. То есть, это всякие коврики и подушечки с нашитыми на них шипастыми иголочками. Пластиковыми кругляшками.
Да. Да, кругляшки такие с остренькими краями, да, нужно аккуратно на них лежать, чтобы не поцарапаться. Да.
Соответственно, она утверждает, что ей это помогает от всяких радикулитов и чего-то там еще.
Да.
Не знаю,
помогает. Не поверишь, это реально помогает. Да, у меня такой есть, и он помогает, если у вас болит шея, помогает он примерно по тем же причинам, по которым помогает массаж. То есть вы на него ложитесь.
Да, это микромассажное средство, по сути.
Там такие иголки, они, соответственно, как бы вас тыкают, и приток крови улучшают. Соответственно, приток крови вызывает приток там всяких этих полезных штук, которые происходят, так сказать, в этой самой крови, и у вас, например, шея начинает меньше болеть. Вот у меня частенько болит шея, я либо массажным пистолетом ее разминаю, либо вот ложусь на этот аппликатор Кузнецова, и прям довольно неплохо помогает. Да. Меньше болеть начинает после этого. Так что да, да. Бабушка твоя правильно все делает 40 лет последние. А моя тетушка,
ну... да. Да, короче говоря, в этом ключе, правда, опять же, вот все это было изобретено тоже вот, из неверных предпосылок, потому что Кузнецов этот самый изобретал. Вообще, считается, был каким-то шизанутым вот, наглухо, и про него толком ничего не известно. Образование, в всяком случае, никакого не прослеживается. Это все какие-то были тоже. Не случайно вся эта тема у нас залетела в 80-е, когда у нас пошло во все поля недоверие к официальной науке, и с этим готовность потреблять любую дичь отовсюду. Значит, что собой представляла акупунктура, которую я проходил? Значит, в дорогой клинике вот меня пытались лечить ей от близорукости. Это вот типичный пример того, что наше современное семейство, когда что-то нужное, причем почти ничего не стоящее, требующее минимум усилий, вот на это никогда ресурсов нет. А когда что-то бессмысленное, зато дорогое, хлопотливое, с кучей беготни и шума, вот это завсегда. Это, так сказать, хоть среди ночи буди, сразу же готовые.
Да, думаю, я стесняюсь спросить, тебе что же это, иголки-то в глаза, что ли, тыкали от близорукости?
Ну,
лечить?
Судя по тому, что глаза все еще на месте, ты мог бы заключить, что не в глаза. Тем более, что это по акупунктуре не надо, тыкать надо не туда, где болит, а в совершенно другие места. То есть меня тыкали куда? Во-первых, в ухо, рядом с хрящом мочки. Тыкали, значит, совершенно точно. Вот самое близкое к глазам, это, по-моему, мне то ли над бровями, то ли под глазами, куда-то в рожу, короче, мне их тыкали.
Кошмар.
Две иголки с каждой стороны. Ужас. Тыкали в голени, где-то вот в, как бы, где кончается мышца на голени, вот примерно там.
И, думаю, и не помогло от близорукости.
И тыкали, да, что меня еще тыкали куда-то в корпус, а еще тыкали в запястье, что мне очень не нравилось, потому что там как бы вены близко к поверхности, и тыканье туда острыми предметами меня нервировало. Ну, вот. Да. Но я собирал волю в кулак и лежал, не подавая виду.
Думин, самое-то этом... главное, скажи, помогло тебе это от близорукости или нет?
Как ты думаешь, вот ты заметил, чтобы я, значит, отбросив очки, сразу стал плясать и кричать, и я вижу, так сказать.
Да-да-да, слепые начинают слышать, глухие, да. Слепые начинают слышать, глухие прозревают, вот это продумано, да, было, видимо.
Да, я, как сколько, больше часть времени, что меня помнишь, ходил в очках, да, вот, да. И...
В общем, потом... тебе помогла только лазерная коррекция зрения.
Мне,
да,
помогла лазерная коррекция, да. Я уже тогда же думал, что я занимаюсь ерундой, то, что я тут лежу. Вот, вот. Я, конечно, не возражал, потому что это все проводилось в учебное время в той из той мерзотной школы, которая на СИЗО была похожей, где Спартак в честь Спарты. Так что я был готов, чтобы меня укалывали иглами. Не знаю, чуть ли там не рубили.
Лишь бы не посещать топорами, это замечательное, да, учебное заведение.
Да. Да, то, что она,
да,
была...
Ну, у нас тут это традиционно были какие-то странные способы лечить близорукость. То чернику в товарных количествах в дом не запихивали, и не помогло почему-то. Вот теперь тут
какие-то
оказывается
упражнения на глазные мышцы с точкой на окне. Они, понимаете, эти упражнения, они действительно как бы имеют право на жизнь, но они нужны тогда, когда у человека проблемы с глазными мышцами, например, там, при косоглазии, Азии, например, бывает такое, прописывать могут. При некоторых проблемах у человека бывает, что у него плохо фокусируются там, глаза, хуже, чем надо. Или там еще какие-нибудь проблемы изложения, которые действительно должны идти. Мы должны укреплять, там еще для чего-то. Но для близорукости это все как мертвому припарки. Потому что близорукость это когда у вас тупо как бы слишком длинное глазное яблоко, глубокое, да, и отражение от из хрусталика попадает не на сетчатку, а перед ней. И, соответственно, получается, что пока вы не подойдете поближе, чтобы все попало куда надо, ничего будет толком не видно. А, соответственно, мне надо было просто нанести шрамы лазером. Хотя, кстати, вот обратите внимание, да, то есть тоже тут какое-то нанесение шрамов лазером. То есть это все тоже, на самом деле, как бы довольно все это близко. Просто оно, во-первых, обусловлено научно, во-вторых, требует высокотехнологичного оборудования. Но в целом-то, по сути, один хрен. Принцип действия такой же, то есть нанесение некой шрамовой этой, как и при некоторых китайских практиках. Просто оно помогает. Значит, смотрите, тут в чем проблема с акупунктурой? Действительно, могут применять как просто иглоукалывание, так и, например, прикрепление к этим самым иглам кусочков полыни, их поджигание, чтобы, значит, сразу и прогревало, и вонь от полыни тоже там чего-то тоже там делало.
И ожог можно получить, опять же, да, очень полезно.
Ну, они там маленькие, там сильный ожог ты не получишь. Я вон вчера обжег палец об расплавленный алюминий, зараза. Кто же знал, что этот паршивый коллаут из алюминия? Ну, то есть, я знал, наверное, но я же не знал, что он на газовой горелке расплавится к чертям. Да. Отвык я от газовых плит. Ну, так вот, короче, для того, чтобы понять, как это работает, было проведен ряд исследований. Причем ряд исследований проводился даже не с помощью вот акупунктуры, как по учебнику, проводить вот меридианы, да. Помните, было раньше на каком-то кабельном канале какая-то передача «Молодильное яблоко», где какие-то две шарлатанки и какой-то мальчик-казах, который еще говорил, что у вас внутри сущность в виде гномика, вот, они периодически, когда им звонили какие-то тетки и жаловались на всякие невзгоды, начинали помывать лапами и говорить «все меридианы». Вот эти вот меридианы, они как раз из китайской медицины позаимствовали.
Интересно.
Мне другое интересно, это на кабельном канале, то есть, понимаешь? То есть, кто-то деньги платит, чтобы вот это смотреть.
Класс.
Ладно, короче, суть в том, что была даже придумана специальная, как бы, неправильная акупунктура, когда иглы втыкали нарочно не туда, куда надо, после чего пациенты точно так же все выздоравливали, как и если бы втыкали туда, куда надо. То есть, было отмечено, например, что чем больше при всей этой акупунктуре всякой таинственности, чем там больше всякой параферналии, типа, чтобы там везде были какие-нибудь там статуи не пойми кого, какие-то там играли мелодии, вот, восточные, и чтобы там пахло всякими благовониями китайскими, вот, сандаловым деревом и какие-нибудь там, не знаю, кошки, кивающие головой, на столе сидели вот эти вот игрушечные, тем оно лучше работает. Потому что пациент проникается, что тут не хухры-мухры. Вот, тут все прямо по традиционным духовным методам. Вот. И тогда ему действительно становится лучше. Потому что действительно за счет плацебо можно человека излечить. Вот, во многих случаях. Или угробить, тоже как вариант. А если иглу калами проводить, как мне, то оно и работать не будет. Что толку, что ты полежал на кушетке в каком-то кабинете, как у терапевта в поликлинике, что-то там в тебя воткнули, вот, и пошел. Конечно, работать тебе не будет. И, как бы, все это тоже не ново. То есть, вот даже у Чехова был один рассказ, где там два врача общались, один успешный, другой неуспешный. И успешный говорил, ты, говорит, плохо подходишь к пациентам. Надо, во-первых, чтобы была всякая там обстановка, там машина для веселящего газа. Я ее, правда, не использую, но зато он выглядит солидно. Кресло должно быть для пациентов всякие там регулируемые, чтобы их там можно было и так, и сяк развернуть, даже если это не нужно. Особенно с барынями, потому что барыни не любят, когда ты их там посмотрел, мол, что-то выписал и сказал, все, с вас 5 рублей. Они говорят, что был такой: сударыня, мой священный долг врачевать ваши недуги, и чтобы их по полчаса осматривали, прослушивали, расспрашивали, потому что им скучно просто. Вот. Ну, вот примерно та же самая фигня и со всей этой темы с иглоукалыванием, пчелопокусыванием, вот, и тому подобным. У нас, знаешь, что пчелопокусыванием тоже лечится?
Да.
Ну, вот у кого там ревматизмы всякие, они считают, что пчелиный яд помогает им от этого самого, от всяких артритов и тому подобного.
Интересно.
Да, я, честно, не уверен, что это так, и нет ли какого-то другого способа вводить пчелиный яд, всякие пластыри же с ним должны быть какие-то. Ну вот. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотел бы сказать, то, что китайская медицина – это такая же народная медицина, как и любая другая. В ней кое-что работает, но не потому, почему предполагается. Кое-что не работает и не может работать. У разных врачей, скорее всего, будет совершенно разное лечение для одного и того же. Там применяются некоторые здравые мысли, типа того, что действительно при простуде лучше что-нибудь успокаивающее, веселящее человеку дать, вот, чтобы ему было попроще. Это, в, так сказать, сравнении с европейской в течение тысячелетий была более передовая система, но сейчас она уже как бы не того, отступает. Это не значит, что современная доказательная медицина безгрешна там и идеальна, она постоянно чего-то тоже там оказывается, что то, что вчера рекомендовали, уже лжеучение и отрава, надо совершенно другое какое-то. То он Лайнус Полинг рак витаминами лечил, то еще чего-нибудь там происходит. Так что относитесь ко всему этому, в общем, философски. А о чем я хотел сказать, чему не следует относиться философски, так это вот влияние создаваемого традиционными врачевателями рынка всяких частей редких животных, которые приводят к их истреблению браконьерами. Например, рог носорога, всякие там то лапа тигра, то член тигра. В общем, и предполагается, что все это должно каким-то образом вернуть могучую
потенцию. Былую силу, да.
Почему в Восточной Азии все так озабочены потенцией, куда она там вся... Такое впечатление, что она там вся куда-то девается просто в катастрофических темпах, не знаю, что там. Вот. И что мешает купить простой какой-нибудь, как это... Как он назывался-то? Син... Короче, действующее вещество Виагры. Синф... Какой-то синдолофин. Какое-то такое название было. Вот. Вот. И если уж оно не поможет, то никакие там лапы белой обезьяны тоже не помогут. И уж рог носорогу тем более. Я уж не говорю о том, что, между прочим, половой орган тигра предписывается, значит, измельчать и принимать перорально. знаете, даже если меня...
После чего покинет... он у вас переварится в желудке успешно, да, и как да бы и... толку от этого будет немного.
Никакого, да. Mm-hmm. И, понимаете, ребят, если меня даже вдруг и совершенно покинет вся мужская сила, вот, жрать какие-то тигриные половые органы, и меня даже это не заставит, я рекомендую
потому
всем
что ты не китаец, Домнин. Вот и все. На тебе это не работает.
Потому что, как бы, я придерживаюсь более или менее декартовской логики, вот, и все. Поэтому кое-какие методы применять можно, иногда их даже прописывают у нас, потому что они совпадают с нашими же традиционными методами, те же банки, да, и всякие ингаляции. Никто же не говорит, что ингаляции бесполезны. Всяких ингаляторов на рынке в России вагон. Полно, вот, все да покупают только так. Во многих случаях советы китайских докторов полезны, достижения китайских врачей прошлого просто неоспоримые. Вот, пока там в Европе путали, что там делает сердце. Аристотель, например, считает, что сердце бьется потому, что в него поступает питание, съеденное тобой, и оно от этого, значит, закипает и дрожит, как чайник на плите. По сравнению с этим бредом, как бы, работы китайских ученых, это просто какая-то прогрессивная, совершенно космическая медицина. Вот. Но все-таки время идет, и слишком уж равняться на то, что написано в книге «Перемен». Вот. Если что, книга «Перемен» была составлена в 700 году до нашей эры, вот, то есть чуть ли не 3000 лет назад, и я думаю, что за 3000 лет можно было уже что-нибудь изобрести и продвинуть, чем книга «Перемен». Так что книга эта, безусловно, прекрасная, но сейчас я бы предпочел лечиться все-таки по справочнику от Mayo Clinic. Вот, а не от 700 года до нашей эры. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкало, Андрею Москотильникову, Дмитрию Котловскому, Биль Фигурычу, Эсид Бёрн, Дэвиду Фросту, Берзау, Фулиш Джестер, Понтию Пирату, Степанчику и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Все, кто не подписан, рекомендуем подписываться, поддерживать подкаст, если вы хотите, чтобы он продолжал выходить и дальше. Ну и, Домнин, давай напомним про твои живые выступления.
Ближайшие. 29 числа на крыше дизайн-завода выступаем втроем с Никитой и Екатериной. Будем говорить про историю разного. Я про крыши, Никита про всякие сложные взаимоотношения гениальных личностей прошлого, а Екатерина про Божий суд, испытание водой, медными трубами и прочими предметами. Билеты на mediomoda.ru, приходите, будет познавательно.
Да, да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 668-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!